Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая, в общем, вполне себе относится к повседневности, а именно к желтой прессе, ее существование в нашей жизни. И довольно интересно, как она так или иначе отражает трансформацию общества. Но как бы вот всякие бегущие строки, которые преследуют нас на улицах. А если мы заходим в соцмедиа, там обязательно выскакивают какие-то манящие заголовки, которые, значит, пытаются вас увести на какие-то сайты, где собраны бесконечные сплетни и так далее. Это нам кажется вот это такой чепухой, да, в общем, каким-то мусором жизни. А на самом деле, если серьезно смотреться, выясняется, что сквозь них можно увидеть очень много важного, то, что происходит в жизни общества. Так что я назвала свою сегодня программу «Язык современных медиа и общества». И как уже это у нас повелось, мы отталкиваемся в наших разговорах от какой-то вышедшей книги. И в данном случае это книга Льва Семеновича Рубинштейна, которая называется «Бегущая строка», которая, собственно, представляет собой осмысление вот это, так сказать, желтая пресса, заголовков, и с обильным цитированием этих самых невероятных иногда заголовков желтой прессы. И с нами сегодня гости, представлю вас, это Денис Ларионов, поэт, исследователь литературы, редактор серии «Художественная словесность». Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
А второй наш гость — Ольга Соколова, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
А третий гость наш — Евгения Суслова, поэтесса, художница, исследовательница поэтического языка. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Приступая вообще к обсуждению книги Льва Семеновича, к сожалению, вышедшей уже после его смерти, все-таки хотела задать вам вопрос следующий, да, но вот в его книге действительно очень много прям таких россыпи безумных заголовков, которые мы, наверное, озвучим. Но я хотела бы начать, может быть, разговор со следующего. Вот. Ведь дело в том, что в советское время разговор о бульварной прессе был вот такой, не то чтобы неуместен, да, но это очень была все-таки специфическая культура. Культура цензурированная, сильная, которая пыталась работать в рамках такой просветительской традиции. Вот можем ли мы считать, что в Советском Союзе была, назовем, бульварная пресса, или ее не было в современном понимании? Вот такой массовый, да, вот, каких-то газеток, но раньше не было интернета, были газеты. Все-таки вот как мы можем посмотреть на этот феномен советского периода?
Да, Ирина Дмитриевна, большое спасибо за вопрос. Действительно, вы знаете, очень много, конечно, вызывает аллюзии, размышлений, да, рефлексии эта книга. Честно сказать, вот, это вот этот вопрос насчет желтой прессы, да, и вот советской, там, так скажем, да, советского новостного дискурса, ну или советского вообще дискурса СМИ, мне кажется, что он, может быть, не так глубоко изучен. И если вот поразмышлять, то здесь приходит в голову, наверное, идея, что в целом, да, то есть, конечно, советские СМИ, будучи очень пропагандистски, ну, вот, ориентированными изначально, то есть как они вообще возникают? По сути, все это возникает из идеи, вот из этой стратегии ликбеза, да, ликвидация безграмотности еще в 20-е годы, когда вот нужно было не просто дать то, что называется literacy, да, вот, то есть знание каких-то языков, а именно языка как идеологически заряженного, да, то есть как набор каких-то вот концептов, идеологем. И, ну вот, если в 20-е годы еще там, в досталинский период, это не было настолько, так скажем, да, вот идеологизировано и подконтрольно, то чем дальше, да, тем больше развивается, конечно, общая вот эта стратегия всех СМИ, конечно, которые были регулируемы, да, и должны были преподносить вот какую-то определенную информацию под углом, ну, вот, политики партии. Поэтому, что касается именно вот желтых, да, желтых СМИ, тут, наверное, сложно вот сказать точно, но я могу сказать в целом про то, что определенные концепты, идеи, как они вообще развивались, да, вот, как они попадали в советский новостной или там в целом, да, вот дискурс массовой информации и затем трансформировались, вот, например, на протяжении какого-то периода. Ну вот здесь, мне кажется, ярким примером может быть вообще вот, вот это формирование заголовков, да, то есть которые в целом имеют такую особую синтаксическую роль, то есть они, по сути, изначально заголовок это, по сути, как лозунг, да, то есть он ассоциируется скорее вот с каким-то, может быть, современным, да, пониманием, рекламным слоганом, потому что он обладает особой синтаксической позицией, да, это изолированная позиция, к нему, ну и цель его это не просто информировать, как в случае с всем остальным текстом, да, вот газеты, а именно привлечь внимание, и это вот именно то, что стала активно использовать, ну вот, советское, да, вот, советский идеологический дискурс, именно привлекать внимание адресата. И тут вот можно вспомнить как раз такие, да, образцы заголовков, как именно вот заголовки призывы такие, да, заголовки лозунги «Резервы в дело» или там «Науку на службу производства». То есть это уже тогда должно было привлекать внимание, да, но или такие, там, пример, как «Даешь» — очень интересная история этого лозунга, то есть он вообще попал в советский дискурс из матросского языка, или там «Люмпен пролетарского», как его называли, то есть там «Даешь коня», там говорит Фрунзе, и потом Маяковский, вот тоже «Даешь Варшаву», «Даешь Нанкин», да, вот его «Марша Буденного», и потом этот лозунг «Даешь», по сути, вот такой императив, но в особой функции, именно не просто призыва, да, а вот такого глобального, с более мощной такой прагматической функцией привлечения адресата. И стало «Сдаешь все, что угодно». «Даешь девчонок в колхоз», «Даешь пятилетку за 3 года», там, да, и вот, вот с этим «Даешь» просто все-все-все можно было через слэш перечислять.
Вот, правда, это очень интересно. Все равно низовой язык проникает в прессу, потом он обкатывается и становится, ну, вот такой частью пропагандистского дискурса. И здесь, мне кажется, очень интересна все-таки разница между раннесоветским дискурсом, да, который становился и был очень агрессивным, но все эти, так сказать, кампании против врагов народа, да, они были, значит, ужасающие, страшные, прочее, да, ну, скажем, ну, я застала, соответственно, ну, уже такой более мирный, я бы сказала, бюрократический язык, и чаще всего такой псевдолирический. Очень любили цитаты всякие, значит, в качестве заголовка каким-нибудь текстом. И, да, то есть вот что-нибудь не агрессивно, но провокативное связано с какими-то сторонами жизни, то вот это, мне кажется, как бы не существовало. Да? Вот все, что связано с телесностью, например, да, трудно было себе представить в советское время. А вот, я не знаю, я хотела спросить и Евгению, и Дениса потом. А я не знаю, это вопрос, который мы обсуждаем просто как, может быть, люди, которые видели вот создание, я не знаю, да, ранней постсоветской прессы. Вот мне кажется, там был совершенно невероятный креатив заголовков и тем, потому что, в общем, правил-то не было, да, и традиции не было. А вот как бы вы могли бы охарактеризовать? Ну, Евгения, давайте с вас.
Ну, я бы сначала хотела сделать комментарий о структуре события, которое кодируется тем или иным заголовком. Заголовки попадают в очень интересную буферную зону между языком, который несет в себе установку на общее, на коллективное тело, и языком, который призван сокрыть, языком шифрующим. И отношения между этими языками в каком-то смысле воплощаются в этих заголовках. Если мы посмотрим на раннюю культуру авангарда, культуру агитационную, культуру декларативную и на культуру, допустим, 60-х годов, то мы увидим, что там уже мы переходим к языку свидетельства. Есть попытка открыть что-то в событии, открыть через заголовок. Дальше происходят очень интересные вещи, потому что заголовки становятся все более контекстуальными, все более сложное понимание контекстов и все более действительно такой герметический характер этих заголовков проявляется, о чем, кстати, Лев Рубинштейн непосредственно пишет в своей книге. И чтобы их читать, нужно обладать очень тонким знанием контекстов. И вот как раз для того, чтобы вот эта культура контекстов, культура чтения контекстов, интерпретации их возникла, как раз нужно лучше понимать процессы, которые происходили как раз в позднесоветские и ранние постсоветские периоды. Вот как раз, мне кажется, там эти все модели и формируются.
Я бы, может быть, дополнил, если вы позволите. Как бы еще у меня пришла в голову параллель с известной как бы типологией Алексея Юрчика, это русско-американского антрополога, который, собственно говоря, вот про уже названные 20-е и 30-е годы называл это, собственно, временем формирования того самого авторитетного дискурса, который в сталинский период, собственно, венчался в фигуре Сталина, да, и, собственно, с одной стороны, это было завязано на определенную вот такую как бы отцовскую фигуру, скажем так, в кавычках. С другой стороны, это все-таки имело довольно большую связь с реальностью, грубо говоря, да, то есть как бы в некотором смысле и в случае каких-то авангардных заголовков 20-х годов, и в случае вполне как бы, ну, таких людоедских заголовков 30-х и годов, да, тут еще интересная тема – это военная печать, да, печать времен Великой Отечественной войны. Связь с реальностью была очевидна. То есть, когда кого-то призывали расстрелять, скорее всего, так и было, да. Или призывали что-то построить, или как бы говорили, кому-то даешь, что кому-то где-то что-то дадут, грубо говоря, да. А в постоттепельное время, которое, собственно, вот тот же Юрчак называет поздним социализмом, связь между, собственно говоря, заголовком и вообще информацией, которая лилась из медиа, из газет, из телевизора тоже, и между жизнью каждого конкретного индивидуального человека вообще практически нивелировалась или, по крайней мере, минимизировалась. Недаром мы имеем такое большое количество иронии на этот счет, там, по поводу газеты «Правда», газеты «Труд» и так далее, и так далее. И можно вспомнить, кстати, еще перформанс, такой сложный перформанс Дмитрия Александровича Пригова, который, собственно говоря, использовал газеты, грубо говоря, как холст. То есть это был некоторым дойти до крайней точки и использовать это как некий материальный объект, на котором можно, собственно говоря, который можно воспринимать как место, где располагается твое произведение, да, вот известный его цикл на газетах. И не только он, вообще там еще кто-то этим занимался. А в постсоветский период, когда, казалось бы, и, конечно, в рамках этого вот та самая непоцензурная, неофициальная литература, да, и, собственно, которая была связана с некоторым, ну, назовем это так в широком смысле слова, деконструкцией или каким-то разрушением, попыткой разрушения или иронического осмысления этих, этого языка в целом, да, языка газет и вообще советского языка, да, или большевистского языка, используя, собственно, концепцию американского слависта Стивена Коткина, историка. В постсоветский же период как раз вот эта направленность на вскрыть в некотором смысле этот непроницаемый совершенно язык, который не имел отношения к реальности, она, конечно же, превалирует. Да? И можно тут, как бы, мне пришло в голову два полярных примера из постсоветской печати. Это, конечно, газета «Коммерсант», где, собственно говоря, заголовок, если вот сегодня слушать какие-то интервью или читать какие-то тексты об этом, проблематика заголовка была очень важна. Заголовки обсуждались, заголовки там переписывались. И заголовок играл очень важную роль в поэтике газеты «Коммерсант». И, ну, как бы я вот сейчас не вспомню навскидку какие-то, собственно говоря, конкретные заголовки, но это часто звучало как попытка как бы вот смещения смысла там, с какого-то классического или советского, или реалистической литературы XIX века в сторону какого-то стёба, в сторону какого-то вот какого-то новой языковой реальности, да? Новой какой-то языковой реальности. И, например, противоположная сторона – это какая-нибудь, ну, условно, «Экспресс-газета» или газета «Speed Info», которая, я помню, по собственному детству смотришь на эти газеты и просто в обморок падаешь, да, от заголовков, что там какой-нибудь инопланетянин прибыл в какой-то поселок и похитил там всех женщин оттуда, да, и вот, собственно, это такими большими буквами, ну, то есть это тоже специфическая крайность в некотором смысле, которая была призвана уничтожить вот эту непроницаемость между языком государства и языком, скажем так, частной жизни.
Но чтобы вскрыть это, смотри, как интересно, формируются две линии. Одна из них линия креативных, новых креативных решений, да, лингво-креативная линия, а другая – это линия паралогоса. Вот это вот про инопланетян и все остальное. И они начинают смыкаться, и они встречаются как раз в заголовках, которые мы видим в книге, да, и дальше.
Да, на самом деле, конечно, вот то, что мы видим в книге «Бегущая строка» Льва Рубинштейна, это как раз... Я думаю, что это в некотором смысле вновь потеря связи между языком и какой-то, ну, бытом, назовем это так, используя формалистический концепт. То есть в некотором роде в какой-то момент в 90-е годы тот же «Коммерсант», который в заголовке, который был привнесен как бы вот этот неофициальный, стебовый, игровой, при этом по-умному игровой как бы, код вот этого вскрытия, или действительно паралогический, такой как бы разрушительный, или призванный как бы обескуражить читателя, собственно говоря, какой-то эффект. И сегодня же в некотором роде происходит снова автоматизация. Ну, какая-то она, ну да, уже в интернете.
Вы знаете, я хотела просто сказать, вот, Денис, вот по поводу вашего противопоставления, скажем, прессы 30-х годов, да, и уже оттепельных, постоптепельных. Ирония по отношению к официальной прессе. Я сильно подозреваю, что в 30-е годы она тоже была. Но, естественно, вообще сложно было выражать это публично. И только в дневниках, да, размышлениях, когда собирались группы людей, доверяющих друг другу, да, вот там это все обсуждалось, какой ужас начинается, иронически, значит, от безграмотного этого языка, который постепенно стал советским новоязом. Это все присутствовало, просто это очень тяжело зафиксировать. Но, разумеется, уже в оттепельной, после оттепельной, вот как бы зона иронии официальной, то есть неофициально, по крайней мере, бытовой, да, она была, естественно, шире, это легче стало наблюдать. А что касается вот креатива в заголовках, ну, в общем, действительно, да, вот появляется с конца, то есть в 90-м году официально начинается разрешение, так сказать, да, независимых СМИ. И тут встает вопрос об этом новом языке реальности, да, потому что советский дискурс, вот, и полемический, какой угодно, он начинает устаревать, было ощущение, что какой требуется новый язык. И да, вот этот креатив, кстати, во многом основанном, мне кажется, на иронии именно неподцензурной культуры, а потому что большое количество деятелей как раз, да, неподцензурной культуры пошли работать в медиа. Да, вот эта вся игровая стихия выливается. Но я вам хочу сказать, что как человеку, у которого, конечно, три академических медиа, да, три журнала, несмотря на то, что они такие сугубо научно-академические, вопрос заголовков, название рубрик – это всегда предмет обсуждения и спора. Ну, потому что журналистика, в общем, стоит на этом. Да? Если вы называете как-то не так, плохо, неявно и так далее, вы странным образом сразу понижаете уровень интереса. И никуда от этого не деться. Я просто вспоминаю вот старый еще советский анекдот, который был, так сказать, да, иронически направлен по отношению к персонажу, когда преподаватель экзамен принимает у девушки на журфаке, это любимый был анекдот журфака, в МГУ, и спрашивает, скажите, а почему Достоевский назвал свой роман «Идиот»? На что она говорит, название броское. И, между прочим, девушка была права из этого анекдота, потому что правда название броское. Простите, Ольга, вы хотели что-то сказать? я просто пока не давала вам слово, тут возникла полемика между другими гостями.
Ну, вы знаете, да, я, может быть, вот хотела развить вашу мысль. Мне кажется, это действительно очень интересно, как литература, ну, так скажем, вот авангардная, допустим, 20-е годы и непоцензурная литература вот 60-е, как она участвовала в формировании вот этой новостной повестки и, ну, так скажем, вот тех дискурсов, которые в какой-то период становятся доминирующими, да, вот, именно с идеологической нагрузкой, да, но вот и в 20-е годы, и в 60-е, вот эти периоды, в 20-е, да, вот НЭП, постреволюционный, вот эта романтическая вера в то, что революция языка, да, она связана с революцией социальной, с политической, то есть вот это вот взрыв неологизации, а в 60-е это оттепельный период. И вот интересно, что и в 20-е годы ведь именно авангардисты, да, авангардные поэты, художники, ну, прежде всего, вот это круг Лефа, да, и вокруг них и ученые, там, да, вот литературоведы-формалисты, и Апояс, общество изучения поэтического языка, они все начинают участвовать в формировании нового политического языка, потому что тогда стояла такая повестка, что нельзя говорить старым языком, да, и вот, собственно, там есть в Лефе целый выпуск, посвященный языку Ленина, Ленин — деканонизатор языка, и вот и они сами таким образом тоже работали, формируя новые, то есть вот если сравнить, например, заголовки, ну вот название их манифестов, там, «Пощечину общественному вкусу», там, да, например, и вот заголовки в Лефе, там, да, «Будем бить быт в левый бок», то есть вот эти вот заголовки, они были тоже именно очень ориентированными на самое активное воздействие на адресата. Ну, это вот 20-е годы, да, в 30-е происходит, естественно, да, вот как раз полное стирание, клиширование всех тех заготовок, да, всех тех вот языковых приемов, которые разрабатывались. Ну и вот, собственно, даже тот же «Стев же даешь», да, который вот пришел на ум, что был даже журнал «Даешь», по-моему, Дзига Вертов его выпускал, в котором авангардисты участвовали, просто с одним названием «Даешь», одно слово, да. Ну, а потом, конечно, в советской, там, вспомнить хрущевские, там, даже, ну, да, заголовки, они совершенно клишировали это слово, то есть, ну, вот, все, даешь колхоз, даешь там, пятилетку, это стало самым бытовым. Ну, и вот очень интересно, да, вот эта ваша мысль о том, что в оттепельный период снова, да, нонконформистская, андеграундная, да, вот этот слой культуры, литературы, он снова стал формировать вот опять на этой волне романтической возможности высказываться, да, вот преодоление этого идеологизированного дискурса, снова начинается формирование нового, ну вот новостного там, да, и информационного там, с точки зрения, да, вот средств массовой информации, дискурса, опять силами именно поэтического, да, вот этого сообщества неофициального, нонконформистского. И вот мы поэтому получаем невероятный креатив, да, вот в заголовках вот именно той эпохи, ну и, конечно, в 90-е годы вот это, безусловно, да, плюрализм мнений, да, демократия, она дает возможность для высказывания, прежде всего, опять слияние вот этого поэтического и не просто обыденного, да, а вот именно вот новостного, политического, да, вот тех дискурсов, которые подпитываются от поэзии, но только не в тоталитарные периоды.
Вы знаете, ну вот сейчас мы ненадолго прервемся, поскольку нам нужно уйти на перерыв, а после него мы продолжим разговор о заголовках желтой прессы и вообще массовой прессы и, собственно, портрете общества. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему, которая называется «Язык современных медиа и общества», отталкиваясь от книги Льва Семеновича Рубинштейна, которая называется «Бегущая строка». И напомню, что сегодня нашими гостями является Денис Ларионов, поэт, исследователь литературы, редактор серии «Художественная словесность», где вышла книга Льва Рубинштейна, Ольга Соколова, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, Евгения Суслова, поэтесса, художница, исследовательница поэтического языка. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, но вот все-таки хотелось немножко поговорить, собственно, о книжке Льва Семеновича, которая устроена замечательным образом, где даются большие такие списки, цитирует он большое количество заголовков современной, такой бульварной, как бы сказали, в старину прессы, и дальше какие-то комментарии, воспоминания. И надо сказать, что уже было несколько презентаций книги, и народ с восторгом читает эти заголовки и вдруг да, начинает утверждать, что в некотором смысле вот эти подборки, они создают некоторую вот такую идею поэзии, да? Они складываются в какой-то новый такой своеобразный поэтический текст. Вот хотела спросить коллег, как они смотрят на это. Да, вот как эти подборки действительно имеют ощущение какого-то, складывается ощущение некоторого поэтического целого.
Вы знаете, у меня есть несколько прекрасных знакомых, которые собирают корпус этих заголовков. Я думаю, что я такая не одна. Я думаю, что у каждого из нас есть прекрасные знакомые, которые собирают корпус таких заголовков. Но вопрос в том, где место здесь поэтическому жесту? Можно просто их собирать и делиться с друзьями, и, там, радоваться, смеяться или там, как-то еще на них реагировать. А можно совершить поэтический жест, который как раз совершает Лев Рубинштейн, когда он говорит, а давайте мы посмотрим на то, о чем эти заголовки нам действительно говорят, как они сообщают нам о нашей реальности, которую мы не можем увидеть непосредственно. И когда мы читаем их вот таким вот подряд, да, когда мы просто открываем книгу и прочитываем ее сначала до конца, то мы можем увидеть динамику своей реакции. То есть сначала они кажутся нам невероятно остроумными. Вот лично у меня было такое ощущение, да, и я в голос смеялась, но постепенно я становилась все более грустной. И постепенно все больше включался аналитический модус. И когда ты читаешь это, читаешь, и они кажутся уже бесконечным потоком, то ты уже занимаешь позицию специфического наблюдателя, да, и пытаешься понять, что это такое, и где здесь место мне. Потому что вот если возвращаться к газетным заголовкам моего детства, я не находила никакой связи между своим опытом и опытом этих заголовков. Это было пространство чудовищного отчуждения для меня. И никаким образом себя с этим не ассоциировала. Но здесь уже граница между внешним текстом и внутренним начинает стираться. Мы видим, как эти тексты проникают в нас, мы уже не знаем, где бы могли отойти от них, куда, где та зона, да, может быть, только если поэзия это та зона, где мы можем спастись от этих заголовков. И тогда мы говорим, хорошо, тогда мы будем с ними работать, тогда мы вступаем во взаимодействие с ними. И эти заголовки, они показывают нам стратегию кодирования события, устанавливают границу между сознательным и бессознательным дискурсом. И они позволяют в какой-то момент научиться в себе видеть вот эти отчуждающие компоненты в собственном языке и отслаивать их. И для меня эта книга – это такая новая педагогика перцепции, новая педагогика дискурса, неотчужденного дискурса, если немножко перефразировать Делёза.
Читая эту книжку и вот обращая внимание на заголовки, очень много, мне кажется, чуть ли не подавляющее большинство, это так или иначе какие-то анималистические заголовки, где в огромном количестве присутствуют животные. И это страшно любопытно, потому что вот я их даже выписала, да, вот «Россиянин матом отогнал чуть не задравшего корову медведя и попал на видео». «Совокупление коз в детском центре в Москве попало на видео». Пардон, вот такие заголовки у нас гуляют в интернете, ничего не сделать. «Змея и ястреб одновременно набросились на женщину». «Таракан пролетел 1000 километров в окне самолета и стал популярен в сети». «В Норвегии убили 40 оленей, которые объелись в России и вернулись домой». Вот, «Розовый фламинго заблудился и случайно попал в Нижегородскую область». Я считаю, что это шедевр. И в этом смысле у меня ощущение, я не знаю, шпейс или нет, что вот эти заголовки, а там я еще сделала несколько рубрик, потом к ней вернусь, проявляют некоторое реальное состояние, я думаю, не только российского общества, а вот такое некоторое архаическое сознание, которое всегда присутствовало, у меня ощущение, но оно никогда не попадало до эпохи интернета и вот таких медиа, никогда не давало выхода, да, вот, в публичное пространство, он становился на уровне слухов, о чем Лев Рубинштейн, собственно, и пишет. Да? Он стоит в очереди, его поставила мама, там зачем-то, да, условно, за молоком. И он слушает вот эти все сплетни и безумные разговоры о каких-то тоже инопланетян и так далее. И это все стало теперь достоянием прессы. А вот мы можем, я не знаю, вот Ольга, к вам и к Денису вопрос, вообще исследовать вот это состояние общества, которое до сих пор живет в таком мифологическом пространстве, вот анализируя подобные заголовки.
Да, это действительно один из способов. То есть мне кажется, что вообще вот эта книга и в целом творчество Рубинштейна можно назвать таким коммуникативно-поэтическим экспериментом. И вот это именно вот лингвистический эксперимент с адресатом. Да, и, по сути, он здесь очень тонко и умело использует вот эти новые медиа, потому что, ну, если вспомнить, с чего он начинал, да, то есть его вот эти карточки, то есть, по сути, это как прототипы, то есть вот здесь, в принципе, похожая техника используется, да, то есть, я думаю, когда мы читаем карточки, тоже хочется и смеяться, да, и там, естественно, что самый такой вот невероятный, да, вот получается фидбэк, да, и вот эта эмоциональная реакция на них. Но если карточки, они были вырваны, вот как это высказывание обыденного языка, да, из разговорной речи, из живого потока речи он вырывал их, и, какие-то разговоры на кухне, то, что там по радио, да, он слышал, песни инвалидов войны, помещая их вот в свою картотеку, и таким образом по бенвенисту, то есть присваивая, да, вот этот вот дискурс, присваивая язык, становясь его субъектом. И вот уже тогда ставит свою границу между авторским и неавторским, да, вот субъектным, бессубъектным, поэтическим и обыденным. И вот что очень интересно, да, что новые медиа, да, вот этот интернет, они дают, используются Рубинштейном просто на все 100. То есть, во-первых, это вот его предыдущая книга, да, «Кладбище с Wi-Fi», где он берет и свои социальные, из социальных сетей свои посты, да, вот тоже обладающие неясным статусом для адресата, да, поэзия это или не поэзия, он помещает их в поэтическую книгу. А здесь, по сути, он еще больше размывает вот эти границы, то есть он же пишет, да, на реакцию тоже своих читателей, что помещая эти заголовки вначале в соцсети, он получал такие ответы, как, ну, это же ты написал, да, это же твои карточки. И он говорил, да, да, я тоже так думал, да, то есть и здесь получается, что с одной стороны это вот эти вот вырванные там какие-то новостные заголовки из новостного какого-то контекста. С другой стороны, они уже становятся поэтическими, поскольку он их классифицирует, систематизирует, да, то есть он уже прикладывает свое участие. И в то же время они напоминают, вот по сути, его карточки, но это, конечно, не обыденный язык. То есть так могут разве герои Платонова говорить? Конечно, нормальные люди так не могут изъясняться.
Вот я бы с вами поспорила. Я думаю, что эти заголовки во многом как раз отражают обыденную речь разных социальных страт. И что мне кажется интересным, и то, что Лев Рубинштейн уловил, да, он иронически пишет о том, что эти заголовки написаны как бы, ну, как будто бы это плохая калька с других языков. А если мы перенесемся в начало 90-х и вспомним, ну, как бы язык, ну, более серьезной прессы, ну, там были сплошные кальки, да, потому что языка не хватало. Позднесоветского языка не хватало для осмысления новой реальности. И что творилось в языке в тот момент, да, такой абсолютно лингвистической революции, когда шел поиск, и вот эти кальки с английского, я не знаю, да, из разных сфер языка, вплоть до криминальных, которые теперь уже не воспринимаются криминальными, да, многие выражения. Да, вот это там все бурлило. Другое дело, что за 30 лет, ну, скажем, в культурной, да, страте это обкаталось и стало некоторым новым литературным языком, а мне кажется, в других слоях продолжается бурление и освоение, да, и креатив какой-то, да, потому что это, кажется, дикость, но думаю, что в некотором смысле это точно отражает реальность лингвистическую. Как мне представляется? Денис, да.
Да, я, наверное, с вами согласен в этом, что отражает, ну, в некотором роде, как я, когда я, вот, я начал работать с этим текстом и как-то тоже хохотал очень сильно, но потом, как и у Жени, наступила грусть. Потому что, на самом деле, мне кажется, что этот язык, который используется, он, если, допустим, в 90-е, как вы сказали, языка не хватало, и поэтому приходили конструкции, кальки из других языков, то в данном случае языка и информации слишком много. Но она совершенно нерелевантна. Она совершенно не описывает ту ситуацию, в которой, ну, вообще ту реальность политическую, социальную, культурную, в которой мы в некотором роде находимся. Но ее очень много. В некотором роде это парадокс вот своими. Это же в некотором смысле это же часть как бы определенный извод документа. Вот есть литература документности, сегодня она очень популярна и известна. Это тоже документ своего рода. Но это тот документ, который рождается не от недостатка чего бы то ни было, как в советский период, например, документ отвечал за непосредственный опыт. Сегодня этого опыта как бы слишком много. И вот он выливается на странице, и мы не знаем даже, что с ними делать. И в этом смысле вот как бы этот парадокс, что этот текст, над которым мы очень много смеемся, он в некотором смысле напоминает, вот мне точно напоминает, совершенно эксклюзивный по сей день и непревзойденной карточки Льва Рубинштейна, как уже было сказано. Но в некотором роде авангард и в некоторой идея авангардного творчества, да, трансгрессивного творчества, слилась как бы с логикой социальных медиа, которые должны любой ценой обратить на себя внимание. То есть в данном случае совершенно не важно, о чем говорится, а важно само как бы вот это паралогическое, как уже сказала Женя, некое ну, парадоксальное и такое как бы неслыханное соединение элементов, там, крокодилов, людей, каких-то других вещей, да. И в этом смысле, по сути, эта книга говорит нам о том, что языка, чтобы описывать реальность и наши к ней отношения, нет, в отличие, допустим, от языка газеты «Коммерсант», которая, безусловно, имела определенного референта, даже если это не мы, да, даже если это не я. Этот язык просто по определению не может иметь референта, но внутри книги и внутри предыдущей книги Лев Рубинштейн предлагает нам свой рецепт, как быть. Мы можем придумать свой. Это как бы опора на здравый смысл, потому что вот эти небольшие эссе, вкрапления между этими элементами, это, собственно говоря, он нас немножко спускает вот с этого как бы с небес на землю и предлагает ощутить почву под ногами. Ну как бы, что мы все-таки находимся на определенном плато и можем отделять как бы разумное от неразумного, скажем так, да? То как бы, во что, как бы, как в такой тайфун, язык в этих заголовках забирается. То есть полная, как бы, в некотором смысле, потеря и информативной, и коммуникативной, и вообще всех функций. Они становятся, ну, в некотором роде по Якобсону поэтическими. То есть, как бы, в некотором смысле, исключительно выразительными. Да, это тоже своего рода поэзия.
Вы знаете, я буквально вот два слова только вот в пандан, да, к Денису хотела сказать, что здесь, мне кажется, все-таки еще важно различать именно язык, да, вот как языковую норму кодифицированную, потому что мы говорим, там, языка не хватает, да, и вот речь, разговорную речь, или вот, вот эти дискурсы, то есть, собственно, язык в динамике. Потому что, конечно, есть языковая норма, но здесь эти заголовки именно и строятся на отклонении от этой языковой нормы. То есть с целью, конечно, привлечь внимание, но, по сути, это не те вот какие-то авангардистские, да, там, где ну, тоже эффект деавтоматизирующий, но здесь нет никакой креативности, да, уже здесь нет никакой новизны. И вот Ирина Дмитриевна читала, да, и вот можно там вот, да, приводить разные примеры. То есть, по сути, они работают, на самом деле, это набор типовых языковых, речевых ошибок, вернее. Одни и те же синтаксические ошибки, одни и те же семантические, там, неснятые полисемии, нарушение референциального соотношения между местоимением и существительным, там, да, вот. Ну, я просто могу привести один пример. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мертвым, и его время ушло. То есть здесь нарушается обычное референциальное соотнесение между местоимением его, да, и кого? Английского языка или Володина? И это просто очень характерно. И получается, что, по сути, такое ощущение, что на самом деле актер, отправитель, он какой-то, это некое единое целое, потому что у него эти все журналисты, ну или копирайтеры, как их назвать, они как будто работают вот по одному шаблону, по одному формату. Ну вот какая у них цель?
Мне кажется, я знаю, что хотели совершить журналисты. Журналисты хотели совершить иллокутивное самоубийство. Потому что таким образом они могут сообщить об отчужденности собственного труда и собственного языка. И здесь мне вспомнился, кстати, Витгенштейн: «Мир есть все, что происходит». Но что бы ни происходило, я не могу найти опору в этой реальности. Можно было бы продолжить, да, как раз эти заголовки. Это то, о чем говорил Денис. Вот, что, где здесь, на что мне опереться? Если в Новосибирске коты в микроволновке снимают себя на видео, а во Владимире человека, переходящего железнодорожные пути, сдуло сапсаном в сугроб, то что, где я в этом во всем, да? И тогда мы ставим вопрос, а как нам вообще самоопределиться в отношении этой реальности, в отношении языка?
Тут, мне кажется, еще идет вот эта глобальная деваларизация, деконтекстуализация, да, то есть вот тоже сразу, конечно, хочется еще привести, да, что профессор военной академии съел рабочего, да, уже просто я запомнила какие-то из этих заголовков, и рядом Володин, да, то есть получается, что какие-то, казалось бы, несовместимые понятия, да, они все вот скроллятся просто вот одним вот этим, то есть Володин или Рогозин потребовал проверить, были ли американцы на Луне, да, и вот и рядом корова. И, то есть вот эта деконтекстуализация приводит к тотальной деваларизации, то есть вот по сути у нас жесткая централизация политическая, а тут вообще децентрализация, да, и вот полное смешение границ и периферии.
Слушайте, коллеги, значит, мне вот как бы не очень понятны эти ваши страхи и ужасы, но вообще, зная очень поверхностную историю журналистики, она, собственно, с этого начиналась. Собирание сплетни, слухов, каких-то, значит, мистических сверхъестественных событий, начиная с листочков, которые, значит, да, на улицах это все раздавалось. Вера Аркадьевна Мильчина, замечательная исследовательница, да, историк культуры, которая занимается Францией, она в своих книжках описывает, да, вообще, как французские журналисты вполне сознательно заполняли газеты утками всякими для привлечения читателей, потому что, значит, если будут только политические новости и, значит, история королевской жизни, народ не покупает это. Да, поэтому собирались невероятные какие-то слухи о того, якобы о тайном приезде императора Николая Первого, а в каких-то, значит, гуляющих людях без голов ночью по кладбищам. Все прочее. Вообще это всегда было в жизни. И как это складывается в головах у людей, как мозаики, да, реальность. Вот это, мне кажется, интересным. А то, что этого добра стало намного больше благодаря интернету, в общем, суть это не меняет. Да, поэтому вообще, так сказать, да, люди живут в этой системе каких-то, значит, предрассудков, дети придают страшилки друг другу и так далее. Вот это такая препарированная реальность, я не знаю, или наоборот, нереальность, она все время присутствует. Ну, вот не могу опять не прочитать, я дочитаю вот эти анималистические истории, потому что они гениальные. После «Розового фламинго» дикий медведь напал на польского активиста возле собственной берлоги. Вот почему польский активист, да? Совершенно замечательно. Россиянка без водительских прав решила скрыться от полиции и врезалась в коров. Москвичка переехала в деревню и стала петь мантры коровам ради вкусного сыра. Вот, моя любимая, потерявшая возможность летать птица нашла призвание. По-моему, это высокое. Вот если бы написал этот Дмитрий Александрович Пригов, мы бы с вами сказали, что вот это вот, да, поэзия, не знаю, поэзия абсурда и так далее. А она рождается в наших глазах. Знаете, а что мне показалось очень важным, вот это присутствие, да, вот животных, да, это какие-то тотемные животные, да, вот. Да. И, конечно, конечно, огромное количество текстов, заголовков, связанных с телесностью, сексом, телом вообще. Ну, например, там назойливая женщина ворвалась в прямой эфир и чуть не облизала репортера. Да, это все связано с какими-то тактильными и прочим. Названы правила секса в гостях. Вообще огромное количество в заголовках связано, пардон, с мужскими членами. Да, там это вот можно перечислять годами.
Страх кастрации и тотемные животные.
Да, вот кастрация, там искривление, что-то значит, укрепление. Да, это постоянный тоже мотив, который, конечно, легко проанализировать. Но, да, и ягодицы бесконечные. Там российскую пенсионерку оштрафовали за демонстрацию ягодиц соседки по даче. Там, мужчина страстно поцеловал возлюбленную и оглох на одно ухо. Искавший подработку укладчик полов случайно стал стриптизером и не пожалел. Да? И вот это огромная часть жизни, которая... А вот самое замечательное. Поляки запретили чехам обнажаться в раздевалках бассейна. И известная детская блогерша устала и ушла в порно. Вот, по-моему, высокая поэзия.
На самом деле, по поводу животных, прям крошечный комментарий, это, ну, как бы, можно, да, подумать, что это некоторый такой метафора страха определенного. На самом деле же это еще и специфический образ животного в интернете, ну, пресловутые котики, да, которые как бы все любят и все ненавидят. И как бы что это за образ, который нас всех притягивает? Это вот такой вот, я думаю, аффективный немножко образ. Ну, все любят котов, наверное, более-менее. И вот я думаю, что это скорее вот такие дела.
Как раз в продолжение того, что сказал Денис, есть чудесная вещь – это телевизор в общественном транспорте. И там всегда общественные новости противопоставляются забавному, а забавные – это всегда животные. И это очень интересное, действительно, противопоставление. Давно об этом думаю. То есть мы напрягаемся, слушая общественные новости, и расслабляемся, глядя на животных.
А следовало бы наоборот. Ну, вообще, на самом деле, животные, как отражение человеческого общежития, человеческого общества, известны как бы, ну, еще с античности, как минимум, а то и ранее.
Какое-то басенное пространство культурное, да, где эти животные бесконечно действуют наравне с людьми или замещают их. Да, Ольга, вы хотели что-то добавить?
Да, мне просто еще да, пришла мысль по поводу вот соотношения нормы и аномалии. То есть они, конечно, всегда соприсутствуют, да, но с другой стороны, в новостной повестке все-таки, так скажем, это аномалия, да, вот эти вот истории там, да, корова испугала школьников, забодала несколько жителей и набросилась на пенсионерку в Хабаровске. Ее до сих пор не могут поймать. То есть, во-первых, ее кого? Корову или пенсионерку, да, и во-вторых, вот эти коровы, да, и страусы, и все остальное. Мне кажется, что здесь еще сходно вот с этим механизмом аномалии, то есть то, что именно аномальный язык выделяет, да, и сознание выделяет. То есть просто ворона – это черная ворона, а если мы хотим акцентировать, то язык выделяет именно белую ворону, да, то есть белая – это вот какая-то особая, да. И здесь тоже, я думаю, что дополнительно вот просто наслаиваются вот эти аномалии с языкового уровня, да, концептуальный, тотемный, то есть культурологически, все они наслаиваются, и животные, в том числе, как какие-то элементы аномалии, они входят, и, ну, конечно, разные вызывают эмоции, но прежде всего еще и все-таки этот остраняющий эффект, что вот опять рядом Володин и корова, там, Рогозин, да, и страус.
Да, и вот, к сожалению, у нас как-то программа подошла к концу, мы еще ничего даже не обсудили, да, коллеги, ну, я вам очень признательна за интересный и важный разговор, ну, пора, видимо, будем продолжать собирать эти заголовки и исследовать состояние общества сквозь призму вот таких, да, довольно интересных артефактов жизни. Спасибо вам большое.